Радио Свобода. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы уникальное жизнеописание Козьмы Прудкова и «Белая армия. Черный барон» в книге Энтони Кронера. Во второй части передачи музыкальный алхимик Фаустас Латенос. В петербургском издательстве «Витанова» вышло уникальное жизнеописание Козьмы Прудкова. Читатели впервые познакомятся со столь полными биографиями как персонажа, так и его создателей, рассказывает Татьяна Вольцкая.
Не знаю для кого как, а для меня бессмертные строчки «Вянет лист, уходит лето, иней серебрится, юнкер Шмидт из пистолета хочет застрелиться» являются не просто классикой, но, можно сказать, частью души, сформировавшейся незаметно в те годы, когда первые воспоминания еще только пробиваются из младенческого тумана. Эти строчки я услышала от бабушки, которая еще успела окончить дореволюционную гимназию. Бабушки давно нет, а строчки со мною. «Погоди, безумный, снова зелень оживится, юнкер Шмидт, честное слово, лето возвратится». Бессмертный Козьма Прудков, единый в четырех лицах, плод искрометной фантазии братьев Владимира, Алексея и Александра Жемчужниковых и графа Алексея Толстого. «Когда в толпе ты встретишь человека, который наг, чей лоб мрачней туманного казбека, неровен шаг, кого волосы подъяты в беспорядке, кто бы пия, всегда дрожит в нервическом припадке, знай, это я». Кого язвит со злостью вечно новой из рода в род, с кого толпа венец его лавровый безумно рвет, кто ни пред кем спины не клонит гибкой, знай, это я, в моих устах спокойная улыбка, в груди змея. Это стихотворение Козьмы Прудкова называется «Мой портрет». Вообще-то Прудков не может пожаловаться на то, что его мало издают, но проект издательства «Витанова» особый. Он состоит из трех книг, говорит арт-директор издательства Наталья Дельгяда.
Первая книга – это, собственно, сочинение Козьмы Прудкова с иллюстрациями Александра Аземши. Замечательный петербургский художник, которым, наверное, многим знаком, потому что долгое время он был главным художником журнала «Костер». Кроме этого, мы выпустили в серии жизнеописания книгу, которая является первой полной биографией Козьмы Прудкова, биографии не только литературного персонажа, но и тех авторов, которые были отцами этого литературного персонажа, опекунами его. И третья книга того же автора, что и автор биографии Алексея Смирнова из Москвы, называется «Прудковиада». Это такие собственные тексты Алексея Смирнова, написанные под влиянием и в стиле Козьмы Прудкова. Некоторые из них очень интересны, и можно даже поставить такой эксперимент, процитировать что-то из Алексея Смирнова и что-то из действительных сочинений Козьмы Прудкова. Далеко не всегда можно угадать, кто из них написал. Тут такая сложность была в книжке большая тем, что она написана серьезно, при этом она написана о юмористике. Алексей Смирнов блестяще справился с задачей серьезно рассказать о русской юмористике и вообще того времени, и в частности Козьмы Прудкова. Как всегда, в серии жизнеописания использовано огромное количество разных документов той эпохи, и писем, воспоминаний, свидетельств современников, каких-то эпиграмм, и, как всегда, очень много документальных иллюстраций. А сама книга состоит из нескольких частей. Это описание разных этапов жизни литературных опекунов Козьмы Прудкова, описание жизни самого Козьмы Прудкова, составленное якобы им самим. Затем русская жизнь, как она раскрывается в произведениях Козьмы Прудкова, в его собственных опусах, и как она связана с творчеством братьев Жемчужниковых и Толстого, но уже не под псевдонимом Козьма Прудков. То есть здесь есть очень такие интересные интертекстуальные пересечения и ссылки.
И все-таки, не устарел ли Козьма Прудков? Мой вопрос адресован критику Никите Елисееву.
Ну, разумеется, он не устарел, потому что не устарело то, на чем Козьма Прудков рос. тот сор, из которого выросли эти стихи. Это глупость вообще и русская глупость в частности. Она плодоносит и цветет.
А русская глупость имеет свои черты какие?
Да, она безграничнее, как все в России, она шире. Причем тут безгранична именно пафосная глупость. А с другой стороны, не сам Козьма Прутков, а его племянник, военные афоризмы, идут славянофилы и нигилисты, и у тех и других ногти нечисты, ибо если не сходятся в теории вероятности, то зато сходятся в неопрятности, и потому нет ничего ничтожнее плюгавия русского безбожия и русского православия. Не в бровь, а в глаз. Я хочу сказать об этой книжке, в таком совершенно фантастическом проекте. Кажется, это вообще первый случай в истории литературы, когда человек написал биографию
несуществующего персонажа,
а который все-таки существует, что тоже, кстати говоря, очень актуально, потому что Козьма Прутков – это то, что есть, и то, чего нет. И он блестяще справился со своей задачей, потому что он одновременно описал Козьму Пруткова как литературный факт, то есть прокомментировал все его жизнеописания, составленные и Жемчужниковым, и Алексеем Толстым, отослав ко всем литературным персонажам, деятелям, указав на все источники пародии. С другой стороны, он рассказал о трех этих замечательных людях, и получилось у него все очень живо и весело. При всем трагизме, скажем, судьбы Алексея Константиновича Толстого, это была трагическая судьба, и некоторые неустроенности и литературного неблагополучия. У братьев Жемчужниковых они были все-таки ребята веселые. Там, допустим, Жемчужников, который каждое утро встречал своего приятеля по учебному заведению, ставшего министром финансов, снимал шляпу и говорил: «Финансы есть рычаг государственного управления». И довел его до того, что он добился, чтобы Жемчужникова выслали из Петербурга, потому что он не мог каждый раз слышать эту вполне веселую, невинную фразу. Ну или совершенно фантастическая история, когда первая пьеса Козьмы Пруткова, когда Жемчужников и Алексей Толстой, не рассчитывая ни на что, послали свою откровенную пародию на водевиле «Фантазия», которая сейчас просто воспринимается как настоящая пьеса абсурда. Там в конце на сцену выбегали баллонки, среди которых затерялась баллонка «Фантазия». Вот эта пьеса была принята в Александринском театре, и она была поставлена, то есть бог с ним, что народ в зале окаменел, на этой пьесе присутствовал Николай I. И когда моськи побежали на сцену, он встал, хлопнул дверью и ушел. На следующий день пьеса была запрещена. Все эти случаи дивно и славно ложатся в самого Козьму Пруткова. Тем более, что это вообще, по-моему, факт уникальный. Персонаж, который начал жить своей жизнью, причем тоже, что уникально, они же писали в основном пародии. А потом эти пародии опять зажили своей жизнью, потому что «Вянет лист, проходит лето, и не серебрится юнкер Шмидт, из пистолета хочет застрелиться», не воспринимается как пародия на Фета, это стихотворение такое смешное. Да, или «Коляска вдаль умчалась, сшибая с капусты росу, стоит огородник угрюмый и пальцем копает в носу». Это тоже, в общем, не совсем Некрасов. Без Козьмы Пруткова, например, не было бы такого гениального поэта, как Игнат Лебяткин. А уж то, что без Игната Лебяткина не было бы великих абериутов, это точно. И человек чрезвычайно близкий к абериутам, хотя никогда не входивший в это сообщество, а просто друживший с ним, Николай Макарович Олейников, автор знаменитого произведения «Про любовь к мухе» и «Маленькая рыбка, жареный карась, где твоя улыбка, что цвела вчерась», он называл себя внуком Козьмы Пруткова.
С чего он начался, Козьма Прутков?
Просто с шутки, естественно, что тоже страшно радует. Первый их опус – это была как раз «Фантазия». И родился полновесный живой персонаж с афоризмами.
С характером, с портретом.
Да, и плюс к нему он оброс роднёй, потому что у него появился дед совершенно чудесный с его рассказами про то, как некий немец пришел к девице Амалии и увидел, что девица Амалия вкушает внутренности Бекаса, и сказал: «О, Амалия, если бы я был Бекасом, то внутренностями бы своими жаждал края тарелки твоей переполнить, за что был изгнан из дома с изрядно накостыливанным затылком и приговариванием: мерзавец, я-то думал, ты к моей дочери с честными намерениями прибегаешь». Юмор Козьмы Пруткова, понятно, что прокопал глубокую колею, а если сейчас эта колея зарастает, то в силу, конечно, изменения русского языка обыденного.
А может, невежество вообще торжествующего тоже?
Вы знаете, я тоже бы хотел бы так сказать, но, во-первых, и сам я не сильно вежественен, а во-вторых, язык, он же развивается, он живой. А что касается большого обихода Козьмы Пруткова, его афоризмов, там «никто не обнимет необъятного», что «все твои одеколоны, когда идешь позади колонны».
Если на клетке слона, да, увидишь надпись «Бой»,
то, конечно, у старой интеллигенции это было в ходу. А в силу клипового сознания, ускорившегося темпа жизни, конечно, афоризмы Козьмы Пруткова выглядят старомодно, но, может быть, в этом их прелесть и есть.
О сочинениях Козьмы Пруткова, вышедших в издательстве «Вита Нова», говорил критик Никита Елисеев.
Спасибо Татьяне Вольцкой. А в эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Смотрю на книгу, которую принес Илья Смирнов. Энтони Кронер, «Белая армия», «Черный барон», «Жизнь генерала Петра Врангеля». И думаю, как же не повезло генералу, если даже на обложку его биографии вынесены слова из песни, которую пели про него враги.
В оригинале «Белый рыцарь Черного моря», но в издательстве «Распен» предпочли слова, более привычные русскому уху. Здесь же хрестоматийная фотография Петра Николаевича. Принято считать, что лицо у него суровое, мрачное, даже угрожающее, но, по-моему, оно скорее унылое.
Это у вас по прочтении книги сложилось такое представление, вы его потом перенесли на обложку?
Напомню, что барон стал во главе «Белой России», точнее того, что от нее осталось на острове Крым, только весной 20-го года. Сделал все возможное, чтобы переиграть уже проигранную партию. Ну, навел порядок в тылу, не искоренил, но хотя бы минимизировал грабежи и погромы, по его собственным словам. «Всякое погромное движение считаю государственным бедствием. Утром они громят евреев, а к вечеру начнут громить остальное мирное население». Старался сохранять в общении с Антантой достаточно достоинство независимого руководителя, а не попрошайки. Но главное, он согласился дать крестьянам землю. Точнее, признать за ними то, что они уже взяли. Не просто так, конечно, на определенных условиях, но это был воистину революционный для белого генерала шаг. И никто не оценил. Ни Париж, ради спасения которого он еще в Первую мировую геройски атаковал немецкую батарею в Восточной Пруссии. Ни русские крестьяне, ни товарищи по эмиграции. Финальный раздел книги, надо сказать, живо перекликается с советским кинематографом, как то, например, «Корона Российской империи». Некоторые офицеры выразили свой гнев по поводу того, что в банкетном зале висят портреты Врангеля и великого князя Николая Николаевича. В портреты полетели бутылки и бокалы с вином.
Ну, мы с вами установили, что исторические биографии обычно пишутся с симпатией к герою.
На первых же страницах подчеркивается, в СССР Врангель стал воплощением всех темных сторон царского режима, а с падением режима коммунистического русские полны решимости наверстать упущенное, то есть оценить по достоинству личность генерала, который, цитирую, выделялся интеллигентностью, глубоким знанием людей, умением видеть события в исторической перспективе. Действительно, о гражданской войне нам с детства рассказывали так, как будто она еще продолжается. А листовка – такой специфический жанр, который плохо сочетается с наукой, да и с искусством тоже.
Все-таки появлялись спектакли и фильмы, в которых белые не были ни монстрами, ни карикатурами. В общем, просто люди, иногда заблуждающиеся. Допустим, «Адъютант его превосходительства». Вот ближайший пример.
К сожалению, процесс отчеловечивания истории был прерван. Перешли, минуя стадию прямохождения, к другому агитпропу, зеркально отраженному. Вот мы с вами уже обсуждали киноподелку про Колчака в этом духе. Энтони Кронер вроде бы и хочет вписаться в формат. Я цитирую. «Первое шествие красногвардейцев, вооруженных фабрично-заводских рабочих, Врангель увидел 20 апреля, обедая в ресторане отеля «Европа». Остановить появление на улице этих банд правительство было не в состоянии. Красногвардейцы пели «Интернационал», публика была в ярости и упрекала правительство в бессилии. Или «Добровольческая армия освободила Северный Кавказ от большевистского ига». «Население региона мечтает лишь об одном – об освобождении своих земель от большевиков» и тому подобное. Но собранный в книге материал складывается в иную картину. Скажу больше, именно из-за того, что автора нельзя заподозрить во враждебных намерениях, его работа оказывается намного убедительнее, чем если бы он обличал и ругался. Цитирую. «В станицах, куда казаки возвращались с богатой добычей, их встречали как героев. Новости о возвращении Мамонтова опубликовали все газеты. Казаки пригнали на Дон тысячи коров, привезли церковное серебро и другие ценности. Генерал Маймаевский был известен пьянством и оргиями, имел репутацию дебошира, закрывал глаза на мародерство, что добавляло ему популярности в войсках. Но дурно влияло на репутацию белых, поскольку на захваченных его войсками территориях царили беззаконие и анархия». Заметьте, здесь уже не освобожденные территории, а захваченные. Другие генералы – Юзефович, Шатилов, Сидорин, Покровский, Улагай, Шкуро – либо не имели достаточно опыта, либо заслужили недобрую славу из-за того, что под их командованием в войсках процветали жестокость и беззаконие, ну и тому подобное. Можно ли придумать более красноречивое свидетельство обреченности белого дела, чем вот такие результаты призыва? По переписи. 1399. Явились 258. Годны к службе – 140, призваны – 7. Хотя некоторые беженцы и поступали на службу, но, получив обмундирование, тут же продавали на Константинопольском базаре. Деньги шли на покупку товаров, которые пользовались спросом в Крыму – пудра, духи, чулки. По приезде в Севастополь продавали товары по цене в 8-10 раз превышавшей первоначальную, распродав их. Прибывшие являлись в военные госпитали, где их чаще всего признавали негодными к военной службе, они возвращались в Константинополь, где схема повторялась вновь. А вот во что уперлась новая экономическая политика. С печалью видел, что вокруг генерала Врангеля собрались бывшие высшие классы – министры, губернаторы, генералы, сенаторы, аристократы, немного промышленников и членов Думы. И никто из рабочих и крестьян. А если встреча с крестьянами происходила, то так. «Вы были у моего министра по финансовым делам?» «Были», – грустно отвечали они. «И что же он вам сказал?» «Говорит, что иначе нельзя». «Но если он сказал вам это, что я могу сделать?» Эти слова окончательно подбили крылья селянам. «Как нельзя? Ты же глава, ты царь сейчас, а говоришь, не можешь?»
Илья, а вот это чьи воспоминания вы сейчас цитируете?
Не красного комиссара и даже не либерального французского журналиста, а митрополита Вениамина. И вот какой козьей мордой обернулась к своим рыцарям священно неприкосновенная частная собственность. Французские власти готовятся передать Врангелю оружие, боеприпасы, однако условия поставки были жесткими. Врангелю предписывалось перенаправить во Францию половину крымского экспорта – зерновых, угля, шерсти, табака. А вооружение представляло собой излишки, ненужные французской армии, трофеи, захваченные у турок и болгар. Сделка, несомненно, выгодна Франции. Позже французское правительство потребовало компенсировать свои расходы еще и передачей русского военного и торгового флота. За что боролись?
А сам Врангель это сознавал?
Не знаю, что он про себя думал. Под конец предлагал использовать своих солдат в качестве оккупационных сил в Турции, тем самым освобождая французские и британские гарнизоны. А в общем он предстает человеком своего класса. И хотя получил прекрасное, естественно, научное образование в Горном институте, по увлечениям и образу жизни не особенно выделялся из аристократии периода упадка. Преобразился в высокомерного гвардейца. Два страстных увлечения – война и охота. А чтобы отвечать требованиям полковой жизни и светского общества, годовой доход должен был составлять по меньшей мере 6 тысяч рублей в год. Огромная сумма. Даже полный генерал получал всего 2291 рубль, земский врач – около 1000. Соответствующие страницы книги снимают многие вопросы, отчего это в России случилась такая жестокая революция, какие масоны ее занесли. Качество выращенных в России лошадей уже не считались достаточными. Поэтому лошади для конногвардейцев в основном завозились из-за границы, в частности, из Ирландии. Кроме белого парадного мундира с золотым шитьем, позолоченных кирасы и шлема, меча и кинжала, полагалось иметь по меньшей мере 3 мундира для придворных, городских балов, званых обедов. В театре гвардейским офицерам положено было занимать места не далее первых 5 рядов. Им строго запрещалось ездить на трамвае и обедать где-либо, кроме первоклассных ресторанов. Ну и Первая мировая война, которая революцию подтолкнула, показана именно как империалистическая, в том числе со стороны царской России, у которой были свои экспансионистские амбиции. По тайному соглашению союзников Константинополь должен был отойти к России и так далее.
То есть автор приходит к выводам, противоположным нынешнему социальному заказу конъюнктуре современной, да?
Ну, скорее, все-таки я к ним прихожу в процессе чтения. С выводами, как мы знаем, в современной исторической литературе вообще кисло. В данном случае под занавес автор сравнивает своего героя с Александром Македонским и всерьез размышляет о том, что было бы, если бы белые с самого начала приняли программу Врангеля – левую аграрную реформу из правых рук. Но если бы они так легко и непринужденно раздавали землю тем, кто на ней работает, они бы не были самими собой, и ради чего тогда вообще воевать? При чтении спотыкаешься о ряд пассажей, ну, оригинально нетрадиционных. Например, что слово «казак» происходит от старотурецкого, означающего «бродяга» или «пират». Измена гетмана Мазепы приводится как пример казачьего восстания. Калмыки, оказывается, коренные жители на Дону. Всячески обыгрывается противостояние русских и казаков, как будто казачество составляло отдельный этнос. И по этому поводу никаких редакторских комментариев. Еще именной указатель, в котором я безуспешно искал многих деятелей, упоминаемых в тексте. В справках по персоналиям всячески обходится то, что целый ряд соратников Врангеля впоследствии успели послужить Третьему Рейху. Но от издательства «Распен» можно было ожидать более профессиональной работы. А в принципе, гражданская война – проигрыш для страны, вне зависимости от того, какая партия победила. Ведь тот же Колчак, например, был прекрасным полярным исследователем. Врангель мог применить свои несомненные способности по первой специальности в горнодобывающей промышленности. Но эти люди, еще многие тысячи с ними, погибли, ушли в эмиграцию. Поэтому нужно быть чутким к таким симптомам, когда в пылу политической борьбы противника начинают расчеловечивать. Это, дескать, вообще не люди, орки. У нас с ними нет ничего общего, по отношению к ним не действуют нормы морали. Исторический опыт России свидетельствует, этого ни в коем случае нельзя допускать.
Ну, если, как вы говорите, поведение людей определяется в первую очередь социально-экономическими интересами, тоже получается своего рода расчеловечивание, Илья.
Нет, интересы – это же не клеймо. Они действуют в определенных условиях. Меняются условия, меняются интересы. Мы с вами на многих примерах из истории разных стран отмечали такие вот разительные перемены. А идеальный политик не тот, кто уничтожил много внутренних врагов, а тот, кто сумел даже противника вовлечь в воплощение своей программы. Но это вопрос скорее философский. Возвращаясь к началу нашей беседы о невезучем генерале. Конечно, к концу жизни Врангеля красные его переиграли по всем статьям. И на поле боя, и политически, и эстетически. Но история преподносит сюрпризы. Глядя, как нынешние российские красные выступают на подтанцовке у белых, можно подвести совсем другой итог их историческому противостоянию. Как сказал бы дядя Федор из группы «Ноль», еще неизвестно, кому из них не повезло.
Мы с Ильей Смирновым разговаривали о книге Энтони Кронера «Белая армия. Черный барон. Жизнь генерала Петра Врангеля». В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Один из организаторов московских акций протеста Алексей Навальный, освобожденный утром в четверг после 15 суток административного ареста, вечером вместе с семьей пришел в лагерь гражданских активистов у памятника Булата Окуджаева на Арбате. Его приветствовали несколько сот человек. Глава московской хельсинкской группы Людмила Алексеева поддержала так называемое народное гуляние гражданских активистов. 84-летняя правозащитница вечером в четверг также посетила лагерь активистов на Арбате, пообщалась с собравшимися там людьми. 7 человек пострадали сегодня при крупном пожаре, охватившем дагестанское село Хуторах. Жители села пострадали при попытках самостоятельно потушить огонь. Сейчас пожар локализован, но сгорели около 60 домов. Оппозиционеры и гражданские активисты покинули за заседание круглого стола в Москве, где по инициативе «Единой России» проходило обсуждение законопроекта об ужесточении ответственности за нарушения во время массовых мероприятий. Пленарное заседание Верховной Рады Украины, на котором рассматривался законопроект о государственной языковой политике, было прервано и завершено досрочно из-за драки между депутатами от оппозиции и правящего большинства. Документ предусматривает, что русскому языку в 13 из 27 областей страны будет предоставлен статус регионального. Госдепартамент США опубликовал очередной ежегодный доклад о положении с правами человека в мире. В докладе отмечается, что ситуация в России в прошлом году характеризует преследование оппозиционных активистов, нарушения на выборах и ограничения гражданских свобод. Норвежский экстремист Андерс Брейвик, суд над которым проходит в Осло, заявил, что не станет обжаловать приговор, если суд признает его вменяемым и способным нести ответственность за совершенное преступление. В Египте завершилось голосование на выборах президента страны. Наблюдалась высокая явка, по данным властей, она превысила 50%. Эксперты ООН, расследующие информацию о нарушениях прав человека в ходе конфликта в Сирии, возложили ответственность за большую часть случаев беззакония на военных и сотрудников спецслужб.
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В этой части передачи музыкальный алхимик Фаустас Латенос. Фаустас Латенос, атташе по культуре посольства Литвы в Москве, но меня он, конечно, больше интересует как композитор. Он пишет симфоническую музыку, музыку к фильмам, но прославлен как театральный композитор. В течение долгих лет он был соавтором спектаклей лучших режиссеров Литвы, в том числе Эймунтаса Некрошуса, Йонаса Вайткуса, Римаса Туменаса. Теперь много работает и с российскими режиссерами Юрием Бутусовым, Константином Богомоловым, Вячеславом Гвоздковым, Владимиром Мирзоевым. Еще напомню, что брат Фаустас Альгердас Латенос, руководитель молодежного театра Вильнюса и выдающийся актер, который России известен прежде всего спектаклями Некрошуса. Он играл Вершинина в «Трех сестрах», а также все главные роли в его пире «Во время чумы» по маленьким трагедиям Пушкина. А дочь Фаустаса Эльжбета Латинайте – необыкновенно талантливая молодая актриса. Напомню, Ирина в «Трех сестрах» Туменоса, Гретхен и Настасья Филипповна в спектаклях «Фауст» и «Идиот» Некрошуса. К тому же она очень одарена литературно. Ее книга о психе недавно вышла в издательстве «Время». И я начинаю разговор с Фаустасом Латеносом вопросом, не сопротивлялся ли он решению дочери Эльжбеты стать актрисой.
У нас никогда, наверное, в семье не было того, чтобы не разрешать. Это был ее выбор просто. Она сама начала ходить в кружок. Она сама там после окончания 8 этих классов в художественной школе Черлёниса, имени Черлёниса, там она рояль кончала, сама оттуда ушла и сказала, что она будет поступать на актерский. Сама она все делала сама. А когда вот уже в таком возрасте, ну, ребенок, скажем, уже сам выбирает путь, это остановить практически, ну, даже, ну, было бы неэтично и плохо, поскольку ведь меня тоже никто не останавливал, когда я после 8 класса вообще уехал от родителей. И только отец был недоволен ни Альгисом, ни мной, но он почему, говорит, вы не могли выбрать профессию, там, скажем, инженера, тогда было очень популярно. Конечно, я хотел бы, чтобы она была бы, скажем, режиссером. У нее есть внутренняя сила, но ей надо подумать, чтобы быть самой хозяйкой, потому что таких хозяин, как, скажем, Туменос и Некрошус, я думаю, она больше в жизни не получит. Это ей как бы подарок судьбы, и вместе с тем предостережение, куда дальше, как, с кем дальше, когда ты получила в награду в такой молодости как бы двух наших гениев, которые оба гениальны по-своему.
Есть ли у Фаустаса музыкальное посвящение дочери?
У меня сейчас одна тема есть. Эта тема для нее. Я назвал ее «Белый жид», эту тему. А «Белый жид» — это тот, который спасал и помогал евреям. И немцы его тоже так же расстреливали, как евреи. Говорили, что ты белый жид. Человеком быть, значит, это как бы преступление. А ты не можешь не быть человеком, если ты видишь, что это нужна твоя помощь, чтобы помочь другому человеку, независимо ни от чего.
А теперь я обращаюсь к Фаусту Слотенусу с вопросом, с чего, собственно, началась его музыкальная жизнь.
Как и у всех, он начался с музыкальной школы. После там 8 классов я уехал в Каунас, тогда назывался музыкальный техникум. И после училища в консерваторию.
А какой инструмент был?
В музыкальной школе я начал с первый класс фортепиано, но поскольку, как и все дети, не хотел учиться музыке, я хотел играть в футбол, тогда я начал пропускать в школу. Ну вот, как бы сказал потом маме, когда все выяснилось, что мне это не нравится, вот если это был бы аккордеон, тогда я, ну что, они подсобрались, а аккордеон покупать, тогда это все равно большие деньги, его простым людям, служащим. А с другой стороны, конечно, это было правильное такое направление судьбы, что как раз в то время приехал в наш маленький городок Зарасай, это Зарайск, Новоалександрийск, и еще там разные названия по смене, кому он принадлежал. Это рядом с Даугавпилсом, с Латвией, 7 километров от границы Латвии. Приехал учитель из Вильнюса, он хороший сам был аккордеонист, и, правда, такой светлый человек. И как это и бывает, когда педагог нравится, и как бы тебя втягивает в это все. Уже в 5-4 классе играли на танцах, в Дом культуры. Аккордеон был 5 лет, я кончил в 6 классе, потом еще просто, чтобы 8 классов кончить. Так посещал, и потом уехал в Каунас, поступил на аккордеон. Ну, а потом тоже, как в жизни бывает, от чего человек начинает сочинять, и то поэзию, то музыку, то, ну, это, конечно, от любви, но это первая любовь, она поднимает другие пласты, и одним это проходит, а другим это остается. Ну, я скажу, может, что осталось, потому что я перешел из аккордеона на композицию. И тоже мое счастье, что перешел к нашему, тогда был очень популярный Гедрис Купрявичус, композитор, либеральный по хорошему смыслу этого слова. И когда поступил и в консерваторию, мне везло с преподавателями, профессору Эдуарду Субальсису, один из самых 20 века сильнейших композиторов. Во-первых, он искал в своем ученике какие-то личностные качества, если он замечал, что он как-то по-другому пишет, и не так, как ему нравится, он этого не запрещал, наоборот. Поскольку он сам был и писал музыку и для театров, и с Мельвинисом работал, для кино писал много.
Я не помню, когда-нибудь аккордеон звучал в музыке к спектаклям?
Нет, звучал, почему? Немало я его использовал. Это были и кукольные спектакли, были спектакли в молодежном театре, были и в других театрах. Но он использован тогда, когда он нужен, а не для моды и для того, что там Пиаццолла модный. Так вот, и я тоже на аккордеоне или на бандоне типа что-то буду. Да, это хороший инструмент, но он милый. Ну, рояль хорош тем, или, ну, его привилегия в том, что он, не знаю, как в живописи, белая, если можно назвать, краска, она приспосабливается к другим тонам картины, так и тембр рояля, он вместе с тем такой аристократичный, но у него очень широкая палитра вообще звука и приспособление в сценическом искусстве. Вот.
А как вы попали в театр?
Как говорят там французы, «cherche la femme», только в другом смысле, не по любви. Это была Елена Бученя. Первый раз меня пригласила, был детский спектакль делали, это «Питер Пен», там были песни. И моя тоже удача, хотя я был только на 2-м курсе. Ну, один хороший, значит, она уже пригласила на «Утиную охоту», потом уже другие, потом уже из Москвы Рима Стуминас приехал делать свои дипломные. Вся карусель закрутилась. Но вот это, конечно, я благодарен Ирине Бучене и, конечно, Дале Тамалевичуте, с которой тоже пришлось много работать. И эти были женщины и режиссеры, ну, хорошие режиссеры. И, ну, тем более, что они еще как женщины понимали, чего сейчас вот редко бывает, что когда ты рано очищаешь, что как бы ты что-то выиграл в искусстве, что, ну, стал, ну, маленькой звездочкой, скажем. Они это понимали и умели от этого остерегать, и умели иногда заносчивость молодая, что это опасно для того, для будущих дел, и конечно, все и богемная жизнь, и так далее, это все опасно, они умели об этом деликатно как-то разъяснять молодому человеку, которому кажется, что все, что ты делаешь, что это находки. Материнская критика нужна, потому что ты родителей не слушаешь, они тебе кажутся глупыми, а вот сбоку хотят, говорят тоже, но как бы так уже авторитет.
Вот когда вы работаете с режиссерами, ну вам конкретно, ваши друзья режиссеры, не вообще всякие, что они говорят? Они говорят, посмотри там на эту фразу, или посмотри, что вот тут в этой строчке написано, или подумай, как мог бы звучать в, я не знаю, в инструменте, в музыке чей-то голос, или вы вообще сами?
Это, конечно, может относиться к другим режиссерам, не таким, как, там, скажем, Эймонтес или Рима Стуменос. С другими режиссерами это легче работать, потому что ты себе даешь полную свободу, и хочешь делаешь так, ты как бы больше экспериментируешь и больше себе разрешаешь в смысле поиска, в смысле ошибок даже, это как бы лаборатория. А, скажем, или с Накрёшисом, или с Туминосом, это совсем другая работа. Конечно, в первых наших работах это было и разговор, что-то может должно быть, но последние сколько лет мы вообще не говорим про пьесу, мы вообще не говорим, что там будет, потому что я так чувствую, что как бы они сами не знают, во что это выльется. Произведение искусства – это не спектакль, и когда они творят это, они сами не знают. Параллельно они работают свое, я работаю свое, и в какой-то уже момент мне уже говорят, ну вот там через 2 или 3 недели уже было бы хорошо, чтобы уже ты что-то показал. Ну, например, с Эймисом, как это бывает, ну мы говорим, ну, разговор, конечно, ну он чуть-чуть многословнее, чем вот обычно его, может, интервью, но он говорит тоже мне как бы метафорами, синонимами, вещами, о чем-то совсем о другом, а я, ну, просто фиксирую некоторые слова, как психолог разговаривает с тем, кто к нему пришел, он тоже фиксирует слова, и от этого ему становится яснее картина. И вот из этого возникает мой образ. Я не мыслю музыкально, я тоже мыслю образами, я не мыслю музыкальными темами, там у меня не звучит мелодия в голове, мне нужно сначала тоже иметь как бы представление общего звучания какого-то, и что это должно быть. А тогда уже мы отбираем то хорошо, то не очень. И обычно то, что мне нравится, Некрошис обычно отбрасывает. И этим я бываю рад, что тогда я знаю, что куда-нибудь все равно я это дену, это же не выбросишь, потому что сделано. Эмис не пускает, чтобы музыка как бы начала чем-то быть выше того, что он придумал, чтобы она не ломала его представление и не начала бы господствовать местами. И даже финал в «Макбете», где это «Мизерере» звучит. Я понимаю, что всем это нравится, и мне это нравится, а я так внутренне чувствую, что его как-то раздражает. И я думаю, что он только согласился на «Мизерере», потому что эта «Мизерере» основана на простой литовской там мелодике такой, вот, и это отпущение всех греков, а это подходит к этому, то, что там происходит на финале. Но с Римасом как-то он более эмоционален, не боится лирики, не боится динамики, не боится звука, он более такой открытый, поэтому иногда мне легче с ним. А вот с Эймонтесом надо как бы все отказываться от того, что тебе кажется, ну вот хорошо, что-то я придумал.
Тут нужно оговорить, что театральный композитор не всегда сам сочиняет музыку. Часто он использует в спектаклях что-то из написанного прежде. Но Фаустос Латенос всегда обрабатывает чужие мелодии, делает аранжировки, смешивает звуки, как смешивает краски художник, тем самым заставляет воспринимать их в совершенно ином и неожиданном качестве. Например, лейтмотивом Отелло и Монтесини Крушеса служит поэма с Дэнека Фибиха в аранжировке обработки Латеноса. Теперь эта мелодия кажется совершенно неотрывной от спектакля, более того, от самой пьесы, будто специально для нее написанной. Кстати, у Фибиха есть симфоническая поэма «Отелло».
Тема Фибиха, поэма называется, но она в своем таком нормальном оригинальном звучании, это она же такая сентиментальная, но вот если я просто сделаю эту тему в звучании, ну там скрипка заиграет или что-то, это ты должен тоже как-то понимать прирождение режиссера, что он не салонный, он не городской. У него, если звучит инструмент, так это больше похоже, так как и я когда-то в школе играл на похоронах и в духовом оркестре, или, скажем, на свадьбах. Вот это такое звучание, какое-то оно вместе кривое. Что-то должно быть, как сказать, от земли, земное такое. Когда только доходит дело до мелодии, всегда надо ее убирать, особенно в последних работах. Я так и понял, он сам от этого уходит даже сознательно, чтобы ему не мешали. Там уже делать ему свое дело.
Свою музыку.
Все 5,5 часов спектакля «Идиот» положены на музыку. Так делают саундтреки к современным фильмам. И так уже очень давно Некрошес работает с Латеносом. В музыкальной ткани спектакля нити классических произведений, церковных песнопений, народных песен. В нее вплетены шумы, гудки паровозов, прерывистое дыхание. Одушевленное звучащее пространство не сулит никому добра. Оно дышит приближающейся грозой, прошито электрическими разрядами. В нем тревожно пульсирует какая-то мистическая жуть. Иногда этот мерный, нарастающий рокот прерывается ропотом фортепиано или виолончели, словно что-то живое, человеческое, пробует воспротивиться судьбе. Но куда там? Все явственнее доносится до нашего слуха глухие отзвуки гнева богов и дыхания холодного, безразличного к людям космоса.
Постоянное звучание вообще в спектакле должно быть, потому что мы сейчас, скажем, мы с вами общаемся, и у нас, наверное, тут звучит что-то, ну, скажем, красивое, потому что у нас нету ни обиды, ни зла, ничего нету. А на сцене между героями в тот момент накапливается, вот как ты говоришь, что буря сейчас будет, что-то будет такое, но и когда это воспомогается атмосферой, и звуковой, и музыкальной, неважно какой, и тогда результат, вот это, как говорю, выключение вообще звука, он дает такой, ну, странный катарсис. А не то, чтобы наоборот делать. Мы будем вот это начинать в тишине, без звука, и потом добавлять звуками что-то, вот, помогать актерам. Наоборот, иногда, и чаще всего, правда, бывает, когда делаешь все наоборот. Но это бывает не специально, а это логично как-то все наоборот. Но тут по набору музыкальных цитат или чего-то в «Идиоте» там и Брукнер, там и, скажем, и Шуберт, и каждое произведение какое-то специальное, он не только, ну, если там из Шуберта звучит тема какая-то, так она звучит из квартета тоже струнного, и этот квартет называется «Розамунда». Если почитать, как он родился, этот квартет, и что это значит, там тоже такая, как бы, любовь, там уже не говоря уже о каких-то цитатах и православных, и даже местами я специально меняю адрес. Тут надо быть и попом или батюшкой, как сказать, чтобы понять, что у нас обманывают. Там, что должно быть православное, у меня звучит католическое. Но католики на русском, они русские католики. Вот такие смещения которые не противоречат смещению или сдвигу мыслей и вообще ума, сдвигу персонажей-идиотов. Так и тут в музыке. Я только вот эта бабушка, которая помогает, чтобы это родилось, и чтобы это жило, и чтобы это было бы для Некрошиса, чтобы он, ну, как бы был доволен этим своим ребенком.
Латенос писал музыку ко всем чеховским постановкам Туминаса, к «Вишневому саду», к «Трем сестрам» Малого драматического театра Вильнюса и к «Дяде Ване» Вахтанговского театра.
У Римаса, особенно в его Чехове, должна быть тема, должна быть мелодия. Неважно, в каком месте она появилась бы, но она была бы настолько универсальна, что она может появиться и на драке, и на стрельбе, и на любви, и на, грубо говоря, на сексе, на чем хочешь. Такую универсальность мы первый раз нашли, конечно, в «Вишневом саде», а-ля шопенский такой прелюд. Я просто его сел, сыграл, сразу записал. И такая безнадежность какая-то во мне самом была, что просто эти ноты сами набирались, я просто сыграл это все. И потом на этом прелюдии, скажем так, весь спектакль поставлен был. И у Чехова не персонажи, это состояние души их каждого. Это состояние, как и в музыке, что-то звучит, и вот состояние души.
Кажется, человеком очень спокойным, очень уравновешенным, дружелюбным. А музыка, она такая, она прямо все время пульсирует какой-то тревогой.
Потому что жизнь и музыка – это разные вещи. Если я буду в жизни такой, как я в музыке, тогда, ну, мне вообще не будет не с кем общаться. И если в творчестве тоже, там, скажем, Некрошис был бы абсолютно такой, как в спектаклях, или там Туминас, как у своих, так и тоже в жизни было бы трудно. И музыка – это та часть твоего существа, где она тайна. Это тайна, это моя тайна, это как я вот не могу пустить, когда я что-то играю, или чтобы кто-то был, и меня никто дома не видел, чтобы я сидел за роялем. Вот. Это надо, ну, чтобы в мыслях зазвучало, эмоции звучало. А тогда это вылится или в такие ноты, или в такие, это уже не так уж и важно.
Это был фрагмент из спектакля «Ивона принцесса Бургундская» театра имени Вахтангова. И эта музыка не только вызывает сильнейшую эмоциональную реакцию, но словно бы выражает самую суть послания драматурга Гамбровича. При этом музыкальные критики мелодии не распознали. Фаустс объяснил мне, это финал арии «Каста Дива», но голос исполнительницы партии «Нормы» убран. Его заменяет наивный, чистый, невинный голос девушки, которая поет песенку аборигенов островов Полинезии. Именно это сам Латенос называет музыкальной алхимией. Без нее спектакли Некрошиса или Туминаса теряют ровно столько, сколько потеряли бы без актеров, декораций, да и самой режиссуры. На вопрос, много ли он пишет не для театра, композитор отвечает.
Я камерист, нам, наверное, литовцам вообще симфонизм, но по своей масштабности это должен быть другая страна, другой климат, не знаю что, но что должно быть шире, это Если нам кажется 100 километров – это вечность, то тут 100 километров – это совсем ничто. В последнее время я просто выпустил мою камерную музыку, которая сочинена уже. Но я хочу, чтобы музыка жила. Я не могу делать для себя или для своих каких-то амбиций, что я композитор, у меня есть написано там сонат или что-то. Но это где они? Покажи. А мне уж лучше, что моя музыка звучит, и как-то она действует на людей, она постоянно живет между людьми, общается с ними, и через нее я сам общаюсь. Это самое главное для композиторов.
Но мне, правда, действительно кажется, что в Литве почти все люди очень хорошо поют, во всяком случае. Как будто бы у них есть и слух, и какое-то представление о культуре пения.
Средняя хорошая музыкальная грамотность у нас была вот тогда, когда меня пускали в школу музыкальную. Почему-то медсестра и шофер, как мы называем, пускают своих детей из какой-то деревни, привозят в музыкальную школу. А сейчас все в заботе, все в беготне. Слава Богу, что еще эти песни и праздники не сохранены и вписаны там в ЮНЕСКО. Хорошо, что хоть об этом. Но критики, которые себя считают такими уже особенно прозападными, это, мол, это все деревенщина, это ничего не надо. У нас еще остались народные песни оригинальные, которые поют старые люди, которые передавались из уст в уста эти песни. И когда спросила сегодня Нина, говорит, а почему ваши сказки такие грустные там очень? Ну, наверное, потому что эта грусть вообще в литовской нации, она есть. Мы вселены в это место историческое, в котором сейчас проживаем. Мне так кажется, откуда-то наш язык индоевропейский почему-то схож там с индийским. Это грусть о чем-то, грусть о родине, которая, правда, она не здесь, наша родина, где-то там. И эта грусть, она в спектаклях и Туманусе, и Некрошеса, она существует.
У нас в гостях был композитор и атташе по культуре посольства Литвы в России Фаустас Латенес. На волнах радио «Свобода» вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Олег Львов, автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. А с текстом передачи можно познакомиться на сайте swobodanews.ru.
Начинает реагировать только тогда, когда она чувствует острое шило в любой части тела.
Радио «Свобода». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Власть эту занозу вытащила или нет?
Абсолютно нет. То, что власть испугалась, это да. То, что власть дала хоть какую-то реакцию, это да. То, что власть помнит про оппозицию, это да.
С понедельника по пятницу в 20 часов. Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия всем россиянам. Я дизайнер, хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темпа. Во Францию приезжает немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285. Свободный информационный мир. Радио Свобода.